на волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе парламент Грузии готовится принять специальную резолюцию по поводу последних событий в селах Хурвалети и Титулубани, расположенных вдоль границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. В Абхазии не будет выборов глав администрации. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия принял поправки в закон о политических партиях. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В новостях США настаивают на выполнении Минских соглашений. Премьер-министр Греции отправил в отставку министров-оппонентов. В Ираке более 100 человек погибли при взрыве в провинции Диала. Соединенные Штаты допускают вероятность усиления санкций против России, если на востоке Украины будет отмечаться усиление вооруженного противоборства. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в субботу в эфире телепрограммы «Шустер Лайф», что действующие ныне санкции будут сохраняться вплоть до полного выполнения Минских соглашений, а в случае эскалации конфликта будут усилены. В США надеются, что оказываемое на Россию давление вынудит Москву и пророссийских сепаратистов Донецке и Луганске выполнить обязательства, взятые ими на себя по Минским соглашениям. Нуланд напомнила, что США предоставляют Украине военную помощь. К настоящему времени США оказали Киеву содействие, включая и подготовку военнослужащих на сумму около 150 миллионов долларов. Из Киева поступает сообщение о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня на востоке Украины. Республиканское МВД отмечает, что в ночь на 18 июля пророссийские формирования вели минометный обстрел жилых кварталов города Авдеевка. Погибли трое мирных жителей, среди них 10-летний ребенок. В общей сложности за минувшие сутки огонь по позициям украинских военных велся несколько десятков раз, отмечается в сообщении командования правительственными войсками на востоке Украины. Сепаратисты также говорят о нарушениях режима прекращения огня войсками Украины, в частности, о массированном обстреле села Спартак в Донецкой области. В субботу в Закарпатье украинские военные начали еще одну спецоперацию с целью задержать бойцов, запрещенной в России националистической организации «Правый сектор», участников недавнего вооруженного конфликта в Мукачево. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. По информации издания «Закарпатье онлайн», военные окружили гору Еверник, где, вероятно, скрываются несколько праворадикалов. Между селениями Великий Березный и Забрать выставлены несколько броневиков. В районе постоянно баражируют вертолеты. Ранее в субботу в Киеве активисты правого сектора прекратили продолжающуюся неделю назад акцию протеста около администрации президента. 21 июля они намерены собраться на Майдане независимости в Киеве на вечер, чтобы объявить о недоверии украинской власти. 11 июля в Мукачеве произошла перестрелка, в которой участвовали представители правого сектора, люди из окружающих народного депутата Михаила Ланьо, а также сотрудники милиции. По последним данным, погибли 2 человека, 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас отправил в отставку министров, выступавших против мер жесткой экономии, принятия которых требуют международные кредиторы в обмен на начало переговоров о разблокировании финансовой помощи Афинам. Часть депутатов от леворадикальной партии Ципраса Сириза проголосовали против законов о реформах в четверг и вынудили главу правительства опираться в парламенте на поддержку оппозиции по данному вопросу. Ранее в пятницу парламент Германии одобрил возобновление переговоров с Грецией по третьему пакету финансовой помощи. В тот же день стало известно, что лидеры государств еврозоны заключили предварительное соглашение о трехлетнем плане кредитования Греции на сумму 86 миллиардов евро. Греция получит также бридж-кредит в 7 миллиардов евро, чтобы удержать экономику на плаву в период согласования нового пакета помощи. Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис назвал обреченным на провал план Евросоюза по спасению Греции от дефолта. По ее словам, Грецию вынуждает принять программу, которая станет крупнейшим провалом макроэкономического управления. В интервью BBC бывший член правительства Греции предрек, что принятый на днях план обречен на провал, независимо от того, кто будет его выполнять. Янис Варуфакис ушел в отставку сразу после референдума о сотрудничестве с внешними кредиторами, проведенного 5 июля. Более 60% избирателей Греции высказались против сотрудничества с тройкой кредиторов на условиях ужесточения режима экономии в обмен на предоставление нового транша финансовой помощи. Несмотря на это, переговоры между Афинами и Брюсселем через несколько дней привели к подписанию соглашения, по которому правительство Алексиса Ципраса согласилось с условиями лидеров стран еврозоны. Греческие банки, как ожидается, возобновят работу в понедельник после вынужденных банковских каникул, продолжавшихся 3 недели. Власти предупреждают, что действовавшие в последнее время ограничения на снятие наличности со счетов 60 евро в день будет отменяться постепенно. В начале следующей недели парламент Греции, как ожидается, примет закон о новых реформах, что откроет путь к переговорам с кредиторами о дальнейшей финансовой поддержке Греции. В Ираке в результате взрыва погибли, по последним данным, по меньшей мере 100 человек. Многие десятки получили ранения. В городе Хан-Бани-Саад в провинции Дияла к северо-востоку от Багдада взорвалась заминированная машина, припаркованная на многолюдном рынке, где собрались тысячи верующих, отмечающих конец священного для мусульман месяца Рамадан. При взрыве на людей рухнули несколько зданий. Пока никто не взял на себя ответственности за нападение.
С новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В парламенте Грузии готовятся принять специальную резолюцию по поводу последних событий в селах Хурвалети и Цитилубани, расположенных вдоль границы самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Речь идет о недавнем переносе российскими пограничниками разделительной линии вглубь территории, подконтрольной грузинским властям. Правда, парламентские большинство и меньшинство пока не могут прийти к единому мнению по тексту будущей резолюции. Тем временем, поводом для разногласий между правящей коалицией и оппозицией стало еще одно событие – появление у Хурвалети и Цитилубани российских военных и представителей де-факто властей Южной Осетии. Подробности в материале нашего тбилисского корреспондента Звиадом Чедлишвили.
Вооруженные люди в военной форме, которые появились на так называемой границе со стороны самопровозглашенной республики Южная Осетия, сразу же попали в объективы камер грузинских журналистов, дежуривших по эту сторону разделительной линии. Силовики, многие из которых скрывали свои лица под масками, друг с другом говорили на русском и не шли на контакт с журналистами. Позже к военным присоединился представитель цхинвальских властей Роберт Газаев. Он снял грузинский флаг, который позавчера на месте снесенного баннера с надписью «Республика Южная Осетия» установили грузинские журналисты и, аккуратно свернув его, забрал с собой. Попутно Газаев обратился к журналистам и призвал не нарушать границу, так как в противном случае будут приняты соответствующие меры. Появление российских военных и представителей юго-осетинской стороны на территории, которую еще до выходных контролировали грузинские власти, вызвало новую волну недовольства в Тбилиси. А для бывшей правящей партии «Единое национальное движение» этот факт стал еще и поводом для очередной порции критики в адрес власти. Так депутат от ЕНД Нукзар Циклаури заявил, что руководство страны проводит капитулянскую политику.
Еще вчера была встреча Абашидзе Карасина, а уже сегодня какой-то Газаев с какими-то российскими военными наносит оскорбление грузинским журналистам, гражданам Грузии. А государство в это время ничего не делает, чтобы защитить наше национальное достоинство и наших граждан. В условиях нынешней власти опасность грозит всему нашему государству. Чем скорее это правительство лишится власти, тем скорее Грузия вернет достоинство и тем скорее сможет отвечать на вызовы врага так, как полагается государству.
Заявил Циклаури. Недовольство действиями российской и юго-осетинской сторон не скрывали и депутаты от правящей коалиции. В то же время вице-спикер парламента Манана Кобахидзе посоветовала оппонентам не поддаваться излишним эмоциям.
Излишняя агрессия, излишний ажиотаж, который, к сожалению, устраивают некоторые политические силы, могут содержать в себе опасность. Потому мы должны прагматично, осторожно, целенаправленно и по-деловому приступать к решению этих вопросов.
Заявила Кобахидзе. Между тем, подобные разногласия во взглядах помешали сегодня парламентским большинству и меньшинству приступить к работе над резолюцией по последним событиям у административной границы. Депутатам от «Грузинской мечты» не понравился текст резолюции, подготовленной нацдвижением. В документе под длинным заголовком о переносе оккупационными силами Российской Федерации линии оккупации вглубь неоккупированной территории Грузии, помимо всего прочего, говорится о необходимости созыва заседания Совбеза ООН и отказа от формата Абашидзе-Карасина. Ожидается, что депутаты приступят к работе над общей резолюцией в начале следующей недели, когда свой вариант подготовит «Грузинская мечта». Тем временем косвенную вину за происходящее на бывшую правящую партию сегодня возложил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По словам главы правительства, именно необдуманная политика предыдущего руководства принесла тот результат, который сегодня имеется. Гарибашвили призвал политических оппонентов не мешать и подчеркнул, что власти страны сделают все для деэскалации напряженности в регионе.
В отношении России мы проводим максимально осторожную и конструктивную политику. Но главное, мы никогда не смиримся с оккупацией наших территорий. Это наш принципиальный подход, который никогда не изменится. Мы никогда не пойдем ни на какие компромиссы, которые бы касались нашей Абхазии и нашего Самачабло.
Подчеркнул Гарибашвили. Однако снизить очаг напряженности в регионе грузинским властям пока не удается. Сегодня вечером специальное заявление распространил МИД Грузии, осудив военные учения в оккупированной Южной Осетии. Официально Тбилиси назвал маневры провокацией, нарушающей суверенитет и территориальную целостность Грузии. Напомню, масштабные артиллерийские учения российской армии начались накануне в ряде субъектов Северного Кавказа. Кроме того, они проходят и на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Тем временем острую реакцию вызвало в Тбилиси заявление замминистра иностранных дел России Григория Карасина в Праге перед встречей с Зурабом Абашидзе. Карасин заявил грузинским журналистам, что претензии Тбилиси по вопросу разделительной линии не по адресу. Российский дипломат посоветовал грузинским властям обратиться к юго-осетинской стороне. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Григорий Карасин в Праге перед встречей с Зурабом Абашидзе заявил грузинским журналистам, что претензии Тбилиси по вопросу переноса пограничных опознавательных знаков вглубь региона Шида-Картли надо адресовать юго-осетинской стороне. После слов Карасина еще более беспомощным показало сегодня оппонентам правительства «Грузинской мечты», сказанное премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Я надеюсь, что власти России заинтересуются этими провокациями, и этот процесс будет приостановлен.
Такую надежду Ираклий Гарибашвили выражал вчера, 14 июля, накануне встречи Карасина и Абашидзе. Депутат оппозиционной партии нацдвижения Давид Арчиашвили с парламентской трибуны напомнил властям о необходимости вспомнить о понятиях чести и достоинства. Его партия потребовала отказаться от формата Абашидзе-Карасина и незамедлительно принять резолюцию, осуждающую оккупацию России. Один из лидеров бывшей партии власти Гиги Церетели, убеждая в необходимости сегодня же вынести на рассмотрение резолюцию, заявил.
Мы привыкли к циничным заявлениям со стороны России и ее лидеров. Кто мешает нормализации отношений? Этому всегда препятствует Россия. Всегда она фактор дестабилизации.
Пафоса нацдвижения не разделили представители большинства грузинской мечты. Давид Бердзянишвили напомнил оппонентам.
Тот баннер поставлен на той территории, которую так контролирует российская сторона. Если не знаете, поинтересуйтесь, а если знаете, тогда не лгите. У вас так не получится, чтобы здесь вы с нами разговаривали с каким-нибудь морально-политическим преимуществом.
Вице-спикер парламента Манана Кубахидзе в свою очередь добавила: «Вы что, думаете, чем больше мы будем здесь кричать, тем быстрее граница сама передвинется обратно?» При этом представители парламентского большинства отмечали, что выступают не против осуждения действий России, а против поспешных необдуманных заявлений. Соучредитель Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе считает формат Карасина-Абашидзе на данном этапе контрпродуктивным. По его мнению, правительство не обращает должного внимания на нужды населения, проживающего вдоль административной линии, не обращает внимания и на продвижение вглубь Шидакартли разделительной линии.
Перенос оккупационной линии сможет свести на нет серьезные дипломатические усилия. Этот вопрос нужно постоянно держать в повестке дня. Сейчас это не так. Власти находятся в режиме спонтанного реагирования.
Но не все наблюдатели придерживаются этого мнения. Независимый аналитик Залан Джапаридзе считает, что трудности сейчас возникли не из-за пассивности, а наоборот, активности Грузии.
Все это совпадает по времени с активизацией отношений Грузии с ЕС и НАТО. Переносу оккупационной линии предшествовали два беспрецедентно масштабных совместных учения с НАТО и окончательное решение о том, что в Грузии откроется учебный центр Альянса. Грузия стала ассоциированным членом Евросоюза, заключила договор с Францией о приобретении оборонительного вооружения. Все это вызвало раздражение Кремля, и он ответил вот таким вот образом.
Считает Анджапаридзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас у нас не круглый стол.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
На этой неделе мы обсудили тему российско-грузинских отношений в свете последних событий в Шидакартли в нашей рубрике «Не круглый стол». Его провела моя коллега Кэти Бочуришвили.
Сегодня наши гости – государственный министр по вопросам равноправия и гражданского примирения Паата Закаришвили и руководитель Ассоциации реформ Грузии Елена Хоштария. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Батну Паата, у меня к вам первый вопрос. Вот буквально пару часов назад здесь в Праге закончилась встреча в формате Абашидзе-Карасин. Вот ваше отношение к этому формату остается неизменным даже тогда, когда, ну, собственно, только что вы слышали, Зураб Абашидзе сказал, что не было никакой реакции на его слова, и когда даже на этих встречах он не может поставить вопрос о событиях в Шидакартли, как он намеревался это сделать. Скажите, а эти встречи все равно, вы считаете, нужны?
Без сомнения, чем сложнее ситуация, тем труднее идет решение каких-то вопросов, тем необходимо, конечно, сохранять и создавать максимально такие форматы диалога, чтобы максимально добиваться успеха при удобном случае. Один из самых лучших примеров вот вчерашний день, когда в итоге все-таки мировое сообщество достигло результатов по отношению к иранской программе. Так что у переговоров, у диалога нет альтернатив, однозначно. И там, где их нет, то там как раз вероятность возникновения войны, конечно, значительно больше. Поэтому я считаю, что этот формат успешный, сам по себе, оно не касается конфликта, возвращения конфликта, для этого существует финансовый формат. И мы смогли, наше правительство смогло довольно успешно дифференцировать все вопросы, которые невозможно на этом этапе решить. Это мы кладем в Синеве. И те вопросы, которые, вероятно, в решении которых довольно высока, как раз эти вопросы решаются в формате Карасина-Абашидзе. И думаю, что в этом направлении проделаны какие-то шаги, какие-то есть результаты, и мы должны продолжать в этом направлении. Мы должны смешивать нерешаемые вопросы между собой.
Спасибо. К Албатану Елене, к Елене Хоштаре у меня вопрос. А ваше отношение к этому формату, я знаю, радикально отличается, так?
В первую очередь мы должны подходить ко всем переговорам или другим инструментам дипломатическим с вопросом, что он нам дает. Естественно, переговоры важны, но они важны для того, чтобы достичь определенной цели. Чего мы достигаем сегодня форматом Абашидзе и Карасина? В двухсторонних отношениях ничего, потому что если сопоставить там открытие рынка, которое еще другой вопрос, с чем это было связано, там вступление в ВТО и так далее, и параллельно развивается и продолжается процесс аннексии, продолжается процесс передвижения границы, проведения колючих проволок. То есть наше состояние безопасности ухудшается. И если сопоставить вот эти вопросы, естественно, наши отношения с Россией ухудшаются в комплексе, если оценить экономическую составляющую и составляющую безопасности. Поэтому надеяться на то, что Абашидзе или любой кто-либо представитель Грузии в двустороннем формате, без присутствия международного сообщества, достигнет определенной цели, это просто иллюзорно, это неправильно. Во-вторых, в определенный момент можно было начать диалог как определенный жест для международного сообщества, что вот мы готовы идти на все, и мы конструктивны, мы постараемся достичь результата, но если в какой-то момент ухудшения ситуации мы не используем этот формат для обратного месседжа, что мы все сделали, но Россия продолжает нарушать международное право, продолжает ущемлять нашу безопасность, то смысл этого формата просто исчезает. Наоборот, он становится неполезным и опасным, потому что мы создаем иллюзию вместе с Россией, что, ну да, там какие-то вопросы не решены, там вопросы границ и так далее, но в целом диалог продолжается. А когда диалог продолжается, и сам Абашидзе, он, так сказать, помимо этих вопросов обсуждает там вопросы там каких-то экономических и торговых отношений, то, конечно, острота и, так сказать, проблемность вопроса, она не такая высокая. Поэтому и международное сообщество, которое и так, у них очень много проблем в регионе и в мире, естественно, их вовлечение гораздо ниже. Но проблема еще даже не только в Абашидзе и Карасине, а проблема в тех оценках, которые мы слышали со стороны грузинской стороны. В первую очередь, это оценка премьер-министра, который заявил, что он надеется на то, что Россия вмешается, и эта провокация будет приостановлена вмешательством России. То есть получается, что мы ответственность накладываем не на Россию, а на неопределенные какие-то осетинскую сторону. Ситуации, когда, во-первых, формально они отвечают за границу, то есть они контролируют границу, но даже без этого формального контроля, естественно, это процесс, которым руководит Россия. А мы ответственность на них не накладываем. То есть в такой ситуации никакой серьезной международной вовлеченности в этот вопрос не может существовать.
Спасибо.
Вот это в целом тот неправильный расчет, который мы делаем на двусторонние отношения с Россией.
Спасибо, Калбатовна Елена. Я еще к вам вернусь с вопросом о том, что конкретно предлагают ваши организации. А теперь снова вопрос госминистру по вопросам равноправия Паати Закарьяшвили. Баднупата, в том, что происходит сегодня в Хуралит и в селах рядом с ним, многие ваши оппоненты видят вину нынешних властей и конкретно вашего ведомства. Они прямо обвиняют вас в бездействии, в отсутствии какого-либо стратегического плана в отношениях с Россией и плана по возврату территории самопровозглашенных республик. Вы, конечно, не согласны с этим.
Принципиально и категорически, конечно, не согласен с этим, потому что если связан с всеми конфликтами, которые мы имеем в Европе, например, Косово, Кипр или Карабаха, то мы видим, что качество на сложнее, и результаты у них там сильнее, чем при новой политике грузинских властей. Я считаю, что как раз нас надо не упрекать не цифрами, потому что то, что наши оппоненты имеют в виду цифры, они это видели еще в 2008 году. Они как раз этого хотят добиться, чтобы показать, что нынешняя власть не справляется с теми вызовами, с которыми они тоже не справлялись. Они справляются. За три года у нас нет ни одного погибшего, у нас нет ни одного перемещенного летящего, у нас нет ни одной потери деревни и города, что, к сожалению, не смогли избежаться ни одна власть Грузии, ни при Саакашвили, ни при Калсахозе, ни при Шеварднадзе. Это невероятно большой успех, и уже должна быть война, чтобы люди поняли, какие ценой даются у них. У нас между Россией и Грузией на линии соприкосновения, в той оккупационной линии, нет миротворцев. Ничего кроме этого, все угрозы, все риски пошли только на одну и ту же действие России. На снятие и посылки баннеров на оккупированной территории, подчеркивается. То есть на той территории, которую национальное движение в свое время ограничило как территорию бывшей Югославской автономной области. То есть они сами, госпожа Елена, как говорила во власти, сами передали России право управлять этой территорией, назвав ее уже закупленной территорией. Так вот, все колючие проволоки, все баннеры, которые ставятся незаконно, конечно, естественно, с российской стороны и провокационным целью, они ставятся на той территории, которая уже законом Грузии признана, и не все, как уже оккупированная территория. Дальше, то оккупированная территория, которая признала сама национальное движение, пока никаких действий Россия не предпринимала.
Да, ну вот, Батно, Пата, простите, я вас перебиваю. Вот уже 10 гектаров земли потеряны. И если каждый раз так вот будет оттяпывать...
Что значит потерян? Эти все из этих гектаров, и тысячи гектаров, которые составили бывшие югославские автономные области, которые уже признаны как оккупационные, оккупированные. Это те, о тех землях идет речь. То есть эти земли уже потеряны в 2008 году законом 23 октября. Там четко прописано, что оккупированные территории, те территории, которые принадлежали бывшей югославской автономной области. Прямо все это было прописано. Как у этих 10 гектаров и 1 метр, все это входит в этом бывшей югославской автономной области. Так что при нашей власти, абсолютно искренне можно сказать, можно привести тысячи, скажем, документов, если хотите, и карт, и точно видно, что все эти баннеры ставятся на той территории, которая признана оккупированной. Так что пусть наши оппоненты, в том числе госпожа Елена, пусть скажет, где стоит этот баннер. Стоит ли на том месте, который уже признан оккупированной территорией или нет?
Калбутина Елена, вы ответите на вопрос вашего оппонента?
Нет, к сожалению, я совершенно не имею никакого желания сейчас входить в политические дебаты с...
Хорошо, тогда у меня к вам вопрос.
Я просто хочу сказать, что, к сожалению, единственная четкая стратегия во всех вопросах у нынешнего правительства – это... ответственность, которая и разговоры о том, что неправильно сделало национальное движение. Все, для
них
главное все перевалить на национальное движение, и как будто этим вопросы решаются. Я сейчас не буду, во-первых, закон об оккупации признает не право России на эту территорию, а признает международное нелегальное состояние российских военнослужащих на нашей территории, и поэтому этим объяснять сегодняшние процессы, это просто, так сказать, и неправильно, и просто даже аморально.
Но хорошо, у меня к вам тогда такой вопрос. Понимаю, что вы недовольны или не считаете неправильной политику властей по отношению к северному соседу, но, как правило, критиковать легко, а предлагать что-то конструктивное сложно. Вот что вы предлагаете властям сегодня, и к чему они не прислушиваются?
В том-то и дело, что это уже не первый случай во всех кризисных ситуациях. И кризисные ситуации, когда начались эти колючие проволоки, процесс проведения колючих проволок, и когда начался процесс аннексии, мы предложили в первую очередь, в первом случае 50 пунктов, которые государство должно сделать для того, чтобы пресечь этот процесс. Потом во время аннексии мы предложили антианексионную стратегию, которую мы и неформально, и формально предложили правительству. И сейчас мы предложили 10 пунктов, которые сейчас в краткосрочной перспективе будут эффективны для того, чтобы пресечь этот процесс. Это меры международные, местные и в отношении России, которые необходимо...
Буквально очень коротко, Калбатуна Елена, у нас 45 секунд.
Это усиление мониторинга на месте, мониторинга вместе с вовлечением европейских, то есть UMM, которые на месте, а также с привлечением новых технологий для того, чтобы все, кто соберутся переставить границу, знали, что это происходит под наблюдением. Сейчас никакого мониторинга это практически интенсивно не существует. Второе – это привлечение и всех международных структур, которые существуют. Это и Совбез, созыв Совбеза ООН, и в ОБСЕ, то есть всех тех международных механизмов, которые адекватно и необходимо созвать в такой непосредственной ситуации. В-третьих, это пересмотр отношений с Россией и оценка этих отношений, что в трехлетней перспективе эти отношения не привели никаких...
Это был наш некруглый стол с гостями, руководителем Ассоциации реформ Грузии Элене Хоштария и Паатой Закариишвили, государственным министром по вопросам равноправия и гражданского применения, беседовала моя коллега Кети Бочуришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова в Тбилиси. 21:30, в Сухумице-Хинвали 8:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
По заявлению грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, границы Грузии не будут пересмотрены. Об этом он сказал сегодня во время посещения Кутаиси. Как отметил премьер в беседе с журналистами, имела место попытка провокации, однако власть этого не допустит, сообщает Интерпресс-Ньюс. «Наши границы не будут пересмотрены. Это реальность, которая никогда не изменится. Историческая справедливость обязательно восстановится. Наши территории мы обязательно вернем. Мы войдем и в Абхазию, и в Осетию, и будем мирно жить вместе с нашими братьями и сестрами. Мы достигнем этого конструктивным подходом. Что касается развернувшихся в эти дни событий, это была провокация. Наше государство не допустит никаких провокаций ни внутри страны, ни исходящих извне. Поэтому, что это принципиальный вопрос, заявил Ираклий Гарибашвили». В самопровозглашенной республике Южная Осетия возбудили уголовное дело против грузинских журналистов, сообщает информагентство РЭС со ссылкой на Юго-Осетинский комитет госбезопасности. Как отмечается, уголовное дело возбуждено по факту нарушения группы лиц государственной границы республики Южная Осетия, а также вандализма к юго-осетинским государственным символам. 15 июля 2015 года совместная межведомственная оперативно-следственная группа Комитета государственной безопасности и военной прокуратуры Республики Южная Осетия выехала в район пограничного инцидента, имевшего место 14 июля вблизи поселка Цинагар Ленингорского района. При осмотре места происшествия сотрудниками группы было обнаружено, что установленный несколькими днями ранее в рамках работ по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Российской Федерацией и Грузией пограничными органами РЮО информационный пограничный знак, обозначающий прохождение осетино-грузинской границы, на данном участке демонтирован, осквернен и сброшен в русло находящегося рядом оросительного канала. На месте нахождения информационного знака на самодельном древке установлен государственный флаг иностранного государства. Самочинно установленный государственный флаг Грузии снят и в соответствии с традициями международного церемониала будет передан грузинской стороне на внеочередной встрече в рамках механизма по предотвращению инцидентов 20 июля 2015 года. При этом официальным представителем пограничной службы КГБ Республики Южная Осетия было заявлено участие акции, присутствующим представителям СМИ и полиции Грузии, о неправомерности действий грузинской стороны, говорится в заявлении пресс-службы КГБ Южной Осетии. Сегодня, 18 июля, примерно в 13 часов, российские пограничники задержали 60-летнего жителя села Кналеви, который вместе с сыном обрабатывал свой участок. Сыну удалось сбежать.
Это были региональные новости. Их представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с членами комиссии по конституционной реформе, на котором обсуждались поправки к Конституции, касающиеся местного самоуправления. Тему продолжит Елена Заводская.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел сегодня в Сухуми совещание с членами комиссии по конституционной реформе. Обсуждались поправки Конституции, касающиеся местного самоуправления. О сути вносимых поправок сообщил председатель комиссии депутат Валерий Агрба. Он сказал:
В действующей редакции Конституции главы исполнительной власти назначаются и освобождаются президентом из числа органов местного управления. Мы считаем, что такой порядок противоречит реализации полномочий исполнительной власти, противоречит и структуре самого местного самоуправления. Пункт 16 статьи 53 полномочий президента содержит право президента назначать и освобождать главы администрации городов и районов. Мы предлагаем исключить из 6 главы порядок назначения из состава местного управления и определить новую редакцию пункта 16 статьи 53, где президент назначает и освобождает главы администрации, а порядок назначения будет устанавливаться конституционным законом.
Гиви Габни, заместитель председателя партии экономического развития Абхазии, является сторонником более глубоких реформ. Он предложил следующее.
Давайте уйдем от таких политических моментов. Что мы хотим от главы администрации? Мы хотим, чтобы он был действительно управленцем, или же, как это модно говорить, менеджером. Мы хотим, чтобы район поднимался. Поэтому если мы хотим, чтобы наш город или район развивались и развивались лучше, чем они сейчас, может быть, нам нужен действительно просто менеджер, которого можно взять по контракту на работу, и чтобы у нас проблем не было в взаимоотношении высших органов власти исполнительной, с депутатским корпусом в частности и так далее. Не справляется, увольняем с точки зрения трудового законодательства.
Виталий Габния, вице-президент, считает, что предложенная поправка принципиально ситуацию не меняет и на реформу не тянет. За 20 послевоенных лет сменилось много глав, к ним было много нареканий, но никакой ответственности никто никогда не несет. Необходимо заложить механизм более действенного контроля. Эсма Курсая, юрист и единственная женщина в комиссии, предложила конструктивный выход из положения. Она сказала...
Если мы четко приходим к пониманию того, что нам нужна единая вертикаль власти, то тогда к поправкам вопросов нет вообще. Но есть еще один такой момент. Если мы говорим о местном самоуправлении, то это одна из основ конституционного строя, и оно должно быть независимым. Здесь необходимо соблюдение такого принципа, как децентрализация. Вообще местный уровень это власти, это тот уровень власти, который ближе всего к населению, поскольку решает задачи, понятные для населения. И поэтому, может быть, было бы правильным, если бы население принимало прямое участие в формировании этого местного уровня власти. Если мы говорим и считаем сегодня, что еще это преждевременно, что нужно пройти какой-то этап становления, то тогда необходимо оставить этот вопрос в Конституции открытым. То есть сегодняшней поправкой мы закрываем возможность гражданам самостоятельно избирать глав тех населенных пунктов, в которых они проживают.
Эсма Курсай считает, что нужно убрать пункт 16 из Конституции и таким образом изъять из полномочий президента назначение с освобождение глав местных администраций и решать этот вопрос через конституционный закон о местном самоуправлении. Президент Рауль Хаджимба так резюмировал обсуждение.
Но я думаю, что если мы предложим обществу, тому же парламенту, тот или иной предмет, то в рамках этого предмета нужно говорить о возможностях внесения соответствующих каких-либо изменений. А если мы начнем опять его, как говорится, понимаете, разносить в пух и прах, то у нас получится, что на обсуждении в парламенте мы получим еще какие-то определенные. Мы должны вынести конкретный, как говорится, материал, а внутри этого материала говорить о возможностях внесения соответствующих предложений. Да, о пределах этого проекта.
Несмотря на разные мнения и предложения, был принят и рекомендован парламенту тот вариант поправки, который озвучили в самом начале заседания. Президент должен назначать и освобождать глав местных администраций. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем программу. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия на заседании в пятницу 17 июля принял поправки в закон о политических партиях, предложенные партией «Единство народа». Депутаты проголосовали, в частности, за увеличение необходимого минимума числа членов партии, требующихся для регистрации с нынешних 300 до 500. Между тем, в Южной Осетии создана еще одна партия. С подробностями наш корреспондент Жанна Тарханова.
Большинство депутатов поддержали инициативу партии «Единство народа» о внесении изменений в закон о политических партиях. Против закона выступил только один депутат. Как ни странно, представитель фракции «Единство народа». Еще четверо парламентариев воздержались, остальные проголосовали «за». Теперь, согласно регламенту, поправки отправлены на подпись президенту. Если он одобрит закон в новой редакции, то изменения вступят в силу. Лидер партии «Единство народа» депутат Владимир Келихсаев объясняет смысл предложенных поправок. Цитирую. «Нововведение станет побудительным мотивом для партии активизировать свою деятельность и в целом будет способствовать становлению более мощных политических партий. Если партия не сможет набрать 500 партийцев, то на какие выборы она может идти и что вообще собирается предлагать народу», говорит Владимир Келихсаев. Депутат парламента от «Единой Осетии» Петр Гасиев считает, что увеличение необходимого минимума числа членов партии позволит избирателю избежать навязчивых идей партии-однодневок, которые зачастую создаются с деструктивной целью и способствуют обострению внутриполитической обстановки. По словам депутата, поправки к закону позволят сформировать более стабильную политическую систему, говорит Петр Гасиев.
Очень многие избиратели были недовольны огромным количеством партий, которые существуют, потому что они затруднялись с выборами. И каждая практически партия сталкивалась с тем, что избиратели говорили, что это безобразие, что столько партий выбрать невозможно, и вообще это просто смешно. Когда такое огромное количество партий, ну, сравнительно небольшим числом населения в маленькой республике. И помимо этого, значит, очень много существовало партий чисто номинальных, технических партий. И вот чтобы этого избежать в дальнейшем, заодно среди поправки к закону. Министр, естественно, участвовал в этом, будут проверки количественного состава партии и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что количество партий сократится, ну, может быть, не очень, но, по крайней мере, партии однодневки перестанут, скорее всего, появляться.
Инициатива партии «Единство народа» о внесении изменений в закон, по мнению Петра Гасиева, не вызовет обострения социально-политической ситуации в республике.
Позицию высказала Народная партия, но мы категорически с этим не согласны. Наша партия «Единая Осетия» полностью поддержала партию «Единство народа» в этом вопросе, потому что этого просто быть не может. На примере того же Координационного совета, который нигде не был зарегистрирован в свое время, вот во время обсуждения проекта договора России и Южной Осетии, там они создали типа общественное мнение, там было за все 20 с чем-то организаций, некоторые вообще не знали, что их составят в этом списке. Они стали за того двух человек, которые никто не знает. Создали вид того, что есть какие-то протестные настроения, которых на самом деле не было. Большинство населения Южной Осетии, оно уже подавляющее, состоит из каких-то партий. Поэтому протестного электората как такового вот по этому вопросу нету. Его быть не может.
Утверждает Гасиев. Между тем, в Южной Осетии создана еще одна новая партия. Минюст зарегистрировал политическую партию «Асы». Как рассказал мне ее председатель Хасан Хугаев, о поправках в закон он ничего не знает, но нововведений не боится. При необходимости, по его словам, он сможет набрать в свои ряды и 500 человек. Учредителями «Асы» все выступили действующие чиновники, научные сотрудники, бизнесмены. По словам Хугаева, цели у партийцев самые благие – восстановление экономики республики и сохранение национальной идентичности.
Предки наши асы, поэтому мы хотим именно заниматься после восстановления Южной Осетии и своим происхождением, историей.
Для этого что, партия нужна? Кто вам мешает так заниматься?
Я же говорю, что нас интересует не только восстановление Южной Осетии, но и история тоже интересует. Они вместе, история и политика, они связаны.
Объясняет Хасан Хугаев. Однако мой собеседник так и не смог ответить на мой вопрос, в чем заключается необходимость создания новой политической организации и почему нельзя было объединиться, например, в клуб энтузиастов-краеведов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вернемся к новостям из Тбилиси. В среду 15 июля Ассоциация молодых юристов Грузии обнародовала итоги исследования Сакдриси Качагиани «Разрушение под прикрытием закона». Представители этого НПО насчитали 4 решения и 17 действий, осуществленных со стороны правительства и компании RMG Gold, которые дали зеленый свет незаконному уничтожению археологического объекта. Подробнее об этом материале Серго Бригвадзе.
Действия, которые осуществили члены правительства и представители компании RMG Gold, всего за одни сутки свели на нет многолетние старания гражданского сектора сохранить археологический объект Сагтриси Качагиани, утверждают представители Ассоциации молодых юристов. Сегодня лидеры этой организации подробно рассказали общественности о тех незаконных действиях со стороны властей и компании-разработчика «Золотого рудника», которые повлияли на его дальнейшую судьбу, говорит представитель ассоциации Сулхан Саламов.
12 декабря прошлого года Национальное агентство защиты культурного достояния и Министерство культуры лишили этот объект статуса исторического памятника и тем самым нарушили законодательство Грузии. Соответственно, во избежание конфликтов интересов не была укомплектована комиссия, отвечающая за мониторинг объекта. Эта ситуация дала возможность представителям компании RMG Gold незаконно взорвать рудник, не имея разрешение на использование промышленных взрывчатых веществ.
Случай с Сагтриси Качагиани явно указывает на то, что власти в обход требований закона могут поставить под угрозу сохранность культурного наследия, обеспечение его защиты и передачи будущим поколениям ради экономических и сомнительных инвестиционных интересов, отмечают юристы. Однако экс-председатель Ассоциации молодых юристов Каха Кожоридзе считает, что за то, что произошло, ответственны не представители правительства.
Во всех процессах, связанных с Сагтриси, чувствуется чья-то невидимая рука, и этот кто-то не министр культуры или директор агентства. Я не могу представить того, чтобы люди, чьи ведомства созданы для защиты подобных объектов, приняли бы решение о разрушении объекта. В данном случае речь идет о влиятельных людях или группах людей.
История эта настолько запутана, что даже правозащитникам до сих пор не удалось до конца разобраться в том, кто в ответе за уничтожение древнейшего рудника по добыче золота. Однако это не помешало искусствоведу Тамар Амашукели обратиться к молодым юристам с предложением расследовать, могло ли уничтожение памятника входить в прямые интересы экс-премьера Грузии.
Наверное, в этом был заинтересован Бедзина Иванишвили. Мне интересно, во время вашего исследования не фигурировало ли где-нибудь его имя? Если нет, то я считаю, что вы должны провести второй этап этого расследования. Я уверена, что правительство принимало решение, исходя из чьих-то личных интересов.
Обратилась к Сулхану Саладзе Амашукели. На что тот ответил, что владельцы компании RMG Gold, у которой 7 дочерних предприятий, часто менялись, однако все они зарегистрированы по одному адресу с одним и тем же телефонным номером на Кипре, где информация об офшорных компаниях не разглашается. Так что называть конкретные имена сегодня не представляется возможным. Между тем, молодые юристы сегодня сделали публичное заявление, что непременно выявит ответственных за уничтожение памятника, случится это при нынешних властях или тех, которые придут им на смену. Конечно, что бы ни произошло, вернуть в прежнее состояние золотой рудник не удастся. Однако, несмотря на это, виновные должны быть наказаны, отмечают правозащитники. В противном случае их безнаказанность может напрямую повлиять на дальнейшую судьбу многих других исторических памятников, говорят представители гражданского сектора. Среди них есть объекты в старом Тбилиси, которому могут нанести серьезный урон такие проекты, как «Панорама Тбилиси» и строительство жилого комплекса на улице Мирза Шафи. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вся прошлая неделя в Ленингорском районе прошла под знаком всеобщей паспортизации. Люди, проживающие в поселках беженцев на территории Грузии, и те, кто остался жить в Ленингоре, с раннего утра занимали очереди за различными справками, необходимыми для получения юго-осетинского гражданства. Однако в пятницу, без объяснения причин, выдача справок была приостановлена. Тем, кто уже успел собрать все справки, рекомендовали придержать бумаги, так как прием документов на гражданство также приостановлен. Подробности в материале нашего корреспондента Мурата Гукимухова.
По словам жительницы Ленингора Тамары Меркашвили, местные старожилы не помнят, чтобы у зданий администрации района или поселкового совета собирались такие очереди. На протяжении всей недели жители района и люди из поселков беженцев Сыровани, Призети и Цилкани с раннего утра и до окончания рабочего дня осаждали административные здания в надежде получить юго-осетинский паспорт, говорит Тамара Меркашвили.
честь, и утром были огромные очереди в ЗАГСе. Люди там получают свидетельство о рождении. Жители Ленинграда свидетельство на грузинском. Их подлинность подтверждает ЗАГС, что это настоящее. И потом надо было стоять в очереди к нотариусу, который заверял перевод на русский свидетельство о рождении. Потом из поселкового совета, где эти люди прописаны, справка, что они живут там. Потом участковый милиционер подтверждал, что этот человек в данный момент живет на тот адрес.
В минувшую пятницу кампания была свернута без объяснения причин. Людям просто сказали, что выдача справок для получения гражданства приостановлена. А тем, кто уже успел собрать пакет документов, рекомендовали не суетиться. Дескать, районное МВД также получило указание не принимать документы и не выдавать паспорта, говорит Тамара Мирокашвили.
Почему они прекратили? Устали или что случилось? Бумага закончилась? Или вектор изменился? Конституция на нашу территорию не распространяется. Нам на эмоциях, на настроениях выдают паспорт. Вот моего отца почти год уже лежит в милицию, не дают. И сейчас объявили вот такой прием и выдачу. Но для чего все это было и почему все это приостановили, вот это очень интересно. Если ответ у них нету конкретных людей, тогда получается, что они просто издеваются над бедными людьми.
По мнению югостинского эксперта Роланда Келихсаева, главная проблема Ленингорского района – это элементарная неспособность властей организовать там государственный сервис. В результате мы наблюдаем какой-то набор непонятных спонтанных действий вместо простой и понятной процедуры предоставления гражданства. Весь этот балаган дискредитирует югостинскую государственность в глазах местного населения и провоцирует рост антиосетинских настроений в районе, говорит Роланд Келихсаев.
У нас в законах все прописано. Не надо придумывать там велосипед. Все же давно придумано, и руководство всегда действует в этом сложном регионе в рамках закона. И поселение будет доволен. И не будет никаких там кривотолков. Уже более 7 лет эта территория находится под юрисдикцией Южной Осетии. И пора навести там порядок. В этом году намечена перепис населения, но все-таки давно же пора знать, кто там проживает, кто является местным жителем, кто беженец. Когда вот беженцев, которые проживают за пределами этого района, выдаются пропуска тем жителям, которые проживают в самом Ленинградском районе, не выдают. Ну это смешно уже.
Это был югостинский эксперт Роланд Келихсаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Прошла половина лета, но пик летнего курортного сезона в Абхазии еще впереди. В нынешнем году за все постсоветское время он обещает быть рекордным по наплыву отдыхающих. Собеседник нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия.
Когда я вошел в кабинет министра по курортам и туризму Абхазии Автандила Гарцкия, с которым мы накануне договорились об интервью, он разговаривал с кем-то по телефону, убеждая собеседника, что надо сейчас принять срочные меры для ускорения продвижения на пешем переходе на погранпосту ПСОУ с российской стороны. Не прерывая разговора, он жестами пригласил меня посмотреть на монитор стоявшего перед ним компьютера. Монитор показывал картинку в режиме онлайн перехода на ПСОУ. Такие же картинки, благодаря установленным на границе веб-камерам, можно наблюдать сейчас и в ряде других властных структур Абхазии. Это позволяет, как говорится, держать руку на пульсе того, что там происходит. Когда же я поинтересовался, как, собственно, можно влиять на ускорение перехода, министр ответил, что если скапливается слишком большая очередь, то можно обратиться к российской смене пограничников, проверяющих паспорта, с просьбой ускорить этот процесс. На пешем переходе границу пересекает по-прежнему в разы больше людей, чем на автомобильном. Запущенная недавно вновь электричка «Адлер-Гагра» 3 пары в день чуть уменьшила нагрузку на эти переходы, но это все же капля в море. Кстати, многие мои знакомые задаются вопросом, а почему нельзя задействовать для пешего перехода и старый мост, который уже немало лет не функционирует? Это разгрузит действующий в значительно большей степени, чем электрички. Сидя с министром, мы разговариваем о нынешнем рекордном курортном сезоне и перспективах развития туризма в Абхазии. Какой максимум туристов за год может принять сегодня республика? Автандил Гардский рассуждает.
Июнь, август, сентябрь. 4 месяца. Ну, мы 1 месяц уберем и посчитаем 3 месяца полной загрузки. Понимаете, да, что такое полная загрузка? Это когда турист уехал и в тот же день поселился другой человек, без промежутка. 14 тысяч у нас пансионаты, дома отдыха, гостиницы и около 30 тысяч частный сектор. Давайте возьмем лучший вариант, и у нас с вами 45 тысяч мест. Сколько мы получим за 100 дней лета? В среднем 10 дней люди отдыхают. Получается, что 450 тысяч человек. Вот я округляю это немножко, получаю около 500 тысяч.
В советские времена, по данным Автандила Гардския, Абхазия ежегодно принимала 1,5 миллиона отдыхающих, а мне так кажется, что и вдвое больше, но точный подсчет был затруднен, так как и тогда многие квартироздатчики укрывали свои доходы. Помню, руководители АССР говорили, что судят о наплыве отдыхающих по количеству продаваемого хлеба. Но в те времена не был развит так, как сегодня, экскурсионный туризм. Ведь все последние годы однодневных туристов, отдыхающих в Сочи, границу с Абхазией пересекает раза в 3-4 больше, чем тех, кто отдыхает в Абхазии стационарно. А нынче, как говорит Автандил Гардский, за первое полугодие число однодневных экскурсантов превысило в 4 раза прошлогоднее.
Представьте себе, в 2014 году автобусов на этот период было 548 экскурсионных, в этом году было 1838. Разницу чувствуете, да? Теперь микроавтобус в прошлом году было 422, а в этом году было 2951.
В общем, нынешний год будет годом испытания Абхазии на туристоемкость. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В пятницу 17 июля мусульмане отмечали Ураза-Байрам, праздник, посвященный окончанию поста в месяц Рамадан. А накануне вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили устроил праздничный прием для мусульман Грузии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Пост длиною в месяц, в ходе которого мусульмане от рассвета до заката отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости, завершился. Премьер-министр Грузии решил поздравить с этим важным событием представителей мусульманской общины лично. Гарибашвили был красноречив, говорил о братстве и толерантности. По его словам, политика грузинского правительства в религиозных вопросах направлена на признание религиозной свободы как одной из фундаментальных ценностей государства.
Мусульмане, живущие в Грузии, вы не только являетесь неотъемлемой частью нашего государства, но и мостом, связывающим нас со всем исламским миром, что обретает особую значимость в условиях нынешней глобализации. Я знаю, что много стран мира изучают пример Грузии, нашу мирную жизнь, бок о бок христиан и мусульман. Мы являемся действительно образцовой страной в плане религиозной свободы и толерантности.
Заявил премьер. В свою очередь представители мусульманской общины поблагодарили Гарибашвили за теплый прием. По словам муфтия Западной Грузии Беглара Камашидзе, община безгранично рада такому искреннему доброму отношению правительства к мусульманам, проживающим в стране. О каких-либо проблемах гости не обмолвились ни словом. Напротив, председатель Государственного агентства по вопросам религии Зазова Шакмадзе, например, напомнил присутствующим о тех благах, которые были предоставлены правительством общине и, собственно, от цене вопроса.
Немало реальных и действенных шагов было сделано государством в отношении мусульман. Буквально несколько месяцев назад в Батуми, согласно решению господина премьера, муфтияту Западной Грузии были предоставлены замечательные здания для медресе и резиденции, которые обошлись правительству в несколько миллионов лари.
«Мусульманам нужна мечеть, а не резиденция или медресе», убежден представитель Союза грузинских мусульман Тариел Накаидзе. По его словам, правительство подкупило представителей муфтията и заставило отказаться от идеи строительства мечети в Батуми. В то же время, по словам Накаидзе, мечеть необходима. «Муфтий, — говорит он, — судя по всему, не видит, что происходит во дворе единственной батумской мечети во время пятничной молитвы. Не видит, как верующим, которым физически не хватает места в мечети, порой приходится молиться на улице под проливным дождем. Представители неправительственного сектора также говорят о попытке правительства скрыть реальные проблемы. Представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе называет это фальсифицированием реальности.
Когда несколько сотен мусульман вынуждены молиться на улице под растянутым брезентом, а представители правительства утверждают, что страна выделяется религиозной толерантностью и в плане религиозной свободы в стране замечательное положение, мне это кажется неадекватным. Ввиду того, что муфтият получает достаточно большое финансирование от правительства, 75% которого идет на заработные платы духовных лиц, его лояльность к власти неудивительна.
Микеладзе также напомнила о безнаказанности людей, оскорблявших религиозные чувства мусульман. Она имела в виду конкретные случаи, следствие по которым либо не было завершено до сих пор, либо виновные так и не понесли наказание. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго, до завтра.